В нашем подкасте мы говорим о настоящих преступлениях, насилии, запрещенных веществах и экстремистских организациях. Слушайте с осторожностью.
Вся информация носит исключительно развлекательный характер. Наш подкаст не подходит для детей.
Всем привет! Вы слушаете «У холмов есть подкаст».
А еще слушайте улицу Гривадигени, или как она называется?
Нет.
Макарио. Одна из улиц Макарио в нашем городе.
Да, только я не помню, это проспект или улица.
Это улица, по-моему.
У нас есть перекресток Макарио и Макарио в Лимассоле.
Да, мы просто тут с Тимой в этом месяце пишем много выпусков сразу и решили арендовать для этого маленький офис. У нас уже были всякие приключения с этим офисом, с ключами от него. Мы, короче, теперь настоящие офисные работники.
У нас тут вход в наш офис через подвал.
Не через подвал, а через винтовую лестницу позади супермаркета.
Вот, через подвал.
Не через подвал.
Через мой горящий подвал, на самом деле.
Окей. Вот. Да, это да.
Потому что вчера я приехал расставлять оборудование и нашел тут какой-то кофе и окурки. Потому что люди из соседнего офиса, ну, из этого же офисного пространства, но из соседней комнаты, ну, видимо, до того, как мы сняли, они использовали это как курилку, и им никто не сказал, что сюда заехали новые съемщики. Еще очень слышно улицу, да, ну, по крайней мере, нам слышно, я не знаю, как на итоговом материале это будет. Если мы решим здесь оставаться, то мы будем работать над тем, чтобы заложить окно. Но, типа, до конца лета звук будет так себе, потому что мы сейчас запишем на отпускной сезон наш
свали. Да, потому что наконец True Crime мамочка поедет в отпуск. Ну, как в отпуск? Я поеду на два дня. Два дня своей старой жизни в отпуск без ребенка, а потом на две недели в отпуск Зои, который просто отпуск от работы, но не отпуск от жизни, не знаю.
Да, то есть запишиваем мы все чуть заранее. Конечно, не то, чтобы мы сможем не работать. Потому что
мы не можем не работать.
Не, потому что, ну, типа, постпродакшн-то будет.
Давай признаем.
Ладно, сегодня, в день, когда выходит этот выпуск, вот сейчас, я не знаю, вы утром в день релиза слушаете или когда, но если утром в день релиза, то вот буквально через 6 часов начнется лайв-запись «У холмов есть подкаст» в Лимассоле. У нас там произошел солдаут какой-то совершенно неожиданный.
Вообще шок-контент.
Причем заявок было в полтора раза больше, чем мест в баре, где проходит все. Поэтому мы сразу просим прощения у тех, кто оставлял заявку, но не попал. Мы всем по-честному писали просто в порядке оставления заявок. То есть никакого фаворитизма.
Да, друзья, никакого фаворитизма. Проходки получили только наши самые ближайшие родственники, и то потому, что они будут все это отрабатывать. Например, мой муж на дверях будет стоять.
И мой коллега Боря, который нам помогает с организацией, который будет включать джингл, пока мы будем выходить.
Да, но Боря не получает проходку, Боря хозяин бара, что?
Ну, он не хозяин бара. В общем, у них с друзьями стендап-клуб называется Comedy Island. На Кипре каждую среду они проводят открытый микрофон, еще какие-то ивенты. Это какая-то несогласованная реклама происходит сейчас.
Да, мы еще вчера ходили на ивент к Боре, и там один из комиков на этом открытом микрофоне что-то пошутил, что его жена слушает подкасты.
Нет, что он сам слушает подкасты.
А, что он сам слушает подкасты. И у меня так просто, я что-то вообще... Я
а,
думала,
у Вали снова
сбегу.
Этот момент, когда и на подкастах кажется, что фу, на стендапах кажется,
кажется,
что все будут
что
говорить про нее.
Да.
В зале есть Валентина Назарова. И Валя такая, о господи, это жизнь знаменитости. Вы потеряли кошелек.
Ну да, да, было такое.
Лол. В общем, да, очень волнительно. Не знаю, как я справляюсь со стрессом вот в этот день релиза. А, да, возвращаясь к теме, для всех, кто не пришел, вы остались у нас в табличке, и когда будет следующий лайв, мы вам обязательно напишем, когда, слышь, если будет следующий, в зависимости от того, как прошел сегодняшний, потому что немаленькая доля вероятности, что что-то пошло очень-очень-очень не так. Вот. Но если что-то, я думаю, конец августа, начало сентября, можно думать, что будет снова лайв.
Да, мы сделаем. Я к этому времени уже соберу материалы про нашего единственного кипрского серийника, и да, там будет прикольно. А так, да, сейчас мы, наверное... За несколько часов до выступления мы очень очкуем, поэтому спонсор этого выпуска Imodium. шутка. Нет, на самом деле у этого выпуска совершенно другой спонсор. И, собственно, это один из таких эпизодов, которых не было бы, если бы к нам не пришли спонсоры и не сказали, давайте мы сделаем эпизод.
Сегодня в спонсорском блоке мы расскажем про бесплатный профориентационный тест от онлайн-школы Skill Factory.
Прямо сейчас по ссылке в описании можно пройти бесплатный тест, который поможет определить, в каком направлении IT или дизайна искать любимое дело и работу мечты. Ведь многие сейчас хотят перемен в жизни и в карьере и смотрят именно в сторону диджитал-индустрии. Что там говорить, даже такой бумер, как я, начал использовать нейросети в работе над подкастом. Так что, ребята, самое время.
Я, кстати, тоже прошел этот тест. Тест мне посоветовал работу во фронтенде. На самом деле у нас в отделе, где я работаю, даже есть шутка, что надо было идти во фронтенд. Мы обычно шутим, когда в очередной раз проблемы с какой-нибудь инфраструктурой, типа с кубернетесом. В универе я, кстати, писал немного фронтенда, мне в целом это нравилось. И вообще, одно из важных преимуществ карьеры в IT или в том же дизайне, оно в том, что ваши навыки достаточно легко конвертируются внутри сферы, так что в процессе вашей карьеры можно передумать и начать заниматься чем-то новым. Например, я начинал как аналитик данных, а сейчас работаю инженером данных. Звучит похоже, но на самом деле я был аналитиком, а стал разработчиком. Сам отчеты больше не строю, а наоборот пишу систему, которая данные для этих отчетов доставляет. Ну а разные навыки, набранные за время учебы и работы, пригождаются все время. У нас нет бесполезных знаний в профессии, все очень плотно переплетено и пригождается. А по сравнению с другими областями, в IT вообще все очень-очень гибко и в плане трудовой культуры, ну и непосредственно самой работы. Ну и деньги, которые платят айтишникам, тоже позволяют себя очень свободно чувствовать по жизни в целом. Вкладываться в сайт-проекты. Этот подкаст, например, так и начинался как сайт-проект. Если вы не знаете, с чего начать, то начните с бесплатного теста от Skill Factory, который займет всего 5 минут и поможет вам наметить направление в новой карьере. Тест составлен методистами и экспертами рынка, он поможет определить ваши сильные и слабые стороны для работы в диджитале. Сейчас все еще хорошее время, чтобы попробовать себя в IT. Востребованная профессия, за которую хорошо платят, и вы не будете привязаны к конкретному городу или стране. В сегодняшнем изменчивом мире такая мобильность, на мой взгляд, очень кстати. Еще хотелось бы заметить, что IT — это не только кодинг, можно работать бизнес-аналитиком, проект-менеджером, UI-UX-дизайнером. В общем, можно выбрать профессию, которая действительно вам подходит, и вкатиться в IT.
Я тоже прошла тест, и он посоветовал мне вкатиться в дизайн. Кстати, ребята, в подарок за прохождение теста вас ждет персональная консультация с карьерным экспертом и мини-курс по выбору профессии в IT или дизайне.
Переходите по ссылке в описании эпизода, чтобы пройти бесплатный профориентационный тест от онлайн-школы Skill Factory. Ну а мы переходим к выпуску.
Спасибо большое, что послушали рекламный блок. Благодаря тому, что вы слушаете нашу рекламу и пользуетесь тем, что мы рекламируем, мы можем делать для вас больше выпусков. Вот так. За обложку к этому эпизоду я хочу поблагодарить Алену Моран. Псевдоним Алены в сиреневой социальной сети Moran Must Drawing. Пожалуйста, зацените, потому что Алена рисовала Курта и Кортни нам в процессе прослушивания Клуба 27. У нее очень прикольный, там есть один даже, по-моему, анимированный. Вот, поэтому заходите обязательно посмотреть на то, что сделала Алена в наши социальные сети и в ее социальные сети, чтобы посмотреть, что она еще умеет.
О, да, мне Валя показывает обложку. Прикольно, так быстро.
Да, потому что мы же блоком записываем эпизоды.
Валя, какая-то внутренняя терминология, которую я не знаю. Да, давайте, наверное, будем уже переходить к выпуску. Мне кажется, с самого начала нашего подкаста в далеком 2019 году приближается пятилетняя годовщина нашего подкаста.
Вот, уже можно пятилетнюю годовщину отметить лайвом.
Вау.
В Лужниках.
Я надеюсь, что мы как-то разгребем все наши накопившиеся дела, и сентябрьский лайв будет вообще кайфовый, потому что этот лайв, он в режиме все горит, очень страшно. Вот, ну как большинство вещей в жизни, на мой взгляд. На мой взгляд, большинство вещей в жизни так происходит, поэтому все хорошо. Так вот, значит, это тема, которая нас интересовала с самого-самого начала. По-моему, как раз тогда только вышла документалка «Don't fuck with cats», потому что я помню, что я ее посмотрел в первые месяцы существования нашего подкаста и такой: «О, прикольно, надо сделать выпуск». И вот, Ну, на самом деле, у нас была позиция, что а зачем делать? Документалка такая хорошая, что ничего к ней не добавить. Но с тех пор прошло, во-первых, во-вторых, с тех пор прошло много времени, и многие люди, мне кажется, ее подзабыли, а кто-то вообще не смотрел, потому что True Crime стал более мейнстримным, больше людей стали слушать наш подкаст, и вообще эту тему мусолить все начали прямо активно в последнее время. Мусолить, может быть, не самое подходящее слово, но вы меня поняли. Вот, значит, поэтому, да. Don't fuck with cats сегодня у нас.
Ну, у нас сегодня не don't fuck with cats, потому что don't fuck with cats против... Всё-таки у меня что-то проблемы с дикцией какие-то. Всё-таки скорее рассказывает историю расследования одного из аспектов этого преступления. А мы сделали из истории Люки Маньотты классического, холмовскую, такую вот почти состоявшийся серийник. То есть мы сделали просто классический холмокейс из этого. Я прочитала две книжки про этого чела. Господи. Мама. Одна из них состояла из каких-то цитат из его интервью, и ее написала его мама. Я такая, боже. Это было тяжело. Так что этот выпуск прям цените. Цените усилия True Crime мамочки. В ущерб сну.
В ущерб сну, это да. Я на этой неделе вообще почти не спал, мне кажется. Ну, у меня нет ребенка, у меня просто какие-то были супер... дела.
Это просто две фулл-тайм работы.
Да, собственно, подкаст начинался как сайт-проект. Он перестал быть сайт-проектом, он стал еще одним мейн-проектом. Ладно, все, Валя меня просит не жаловаться на то, что я устал. Валя перед каждой записью просит меня не жаловаться, что я устал.
У нас просто... обязательно условие, что на лаве Тима не будет жаловаться, что он устал.
А после можно, когда все закончат? Можно. Хорошо. Просто... Ну, кому еще мне пожаловаться? Вы мои друзья,
да.
Слушатели.
Ну, кстати, следующий эпизод-то у нас, вот этот лайф, вы его услышите просто в виде
эпизода. Через неделю.
Да, через неделю.
Да?
Да.
Наверное, да, вроде да.
Да.
Ладно, все, давайте. Снафф фильмов не существует. Полицейский из участка в Монреале, тот, что постарше, усмехается себе в усы после того, как младший офицер с очевидным волнением в голосе рассказал ему о видео, которое циркулирует на форумах с трэш-контентом вот уже несколько дней. «Очередной хайп на пустом месте», — уверяет его старший по званию коллега. Снафф-фильмы — городская легенда, не более. Какой дурак будет снимать убийство на камеру, да еще и так, что можно разглядеть комнату и его лицо? Нужно быть психом, вконец чокнувшимся, не иначе. Молодой коллега все настаивает, и вот старший нехотя нажимает на кнопку воспроизведения. Хронометраж 11 минут. Что там можно наснимать на 11 минут? Точно это чьи-то глупые шутки. Но тут ожившая на экране картинка прерывает его мысли. В маленькой комнате, освещенной желто-розовым светом настольной лампы, стоит застеленная розовой простыней кровать. Над кроватью висит постер к фильму «Касабланка». На кровати лежит человек. Руки у него связаны над головой, на лице повязка. Очевидно, что он жив, но находится под чем-то. Тут в кадре появился кто-то еще. Рука с ножом для колки льда. Удары. Молодой полицейский перевел напряженный взгляд с экрана на старшего коллегу, но тот все еще не был убежден в подлинности видео. Вполне возможно, все это просто фокусы с камерой. Тем более, кто станет снимать убийство под монотонную песню «New Order»? Тут кадр сменяется. Прямо перед камерой отрубленная голова. Молодой офицер зажмуривает глаза. А старший останавливает кадр и, надев очки, изучает картинку внимательно, вглядываясь в мутный контур. Что ж, это видео настоящее. Но кто тот псих, который способен совершить такое на камеру?
Эрик Клинтон Кёрк Ньюман, печально известный под псевдонимом Люка Маньотта, который он сам для себя придумает много позже, появился на свет 24 июля 1982 года в пригороде Торонто Скарборо в Канаде. Почему некоторым фанатам True Crime знакомо слово «Скарборо»? Потому что именно там происходили убийства маньяков Кена и Барби, о которых мы еще поговорим и очень-очень скоро в этом эпизоде. Эрик был первым ребенком парочки подростков Анны Юркин и Дональда Ньюмана. Собственно, она Анна Юркина на самом деле. Ее отец, русскоговорящий из Советского Союза эмигрант, из какой страны, честно говоря, не знаю. Они встречались, Анна и Дональд, еще когда учились в школе. Анне было 16, когда она забеременела и родила Люку, а ее мужу Дону было 17, получается. Стоит ли говорить, что юные родители были совершенно не готовы к рождению ребенка, как материально, так и психологически? Анне пришлось бросить школу, денег не было, они жили то у одних родителей, то у других родственников, ну и так далее. Меньше чем через год после рождения Эрика, но мы будем называть его Люка, чтобы вас не путать, наверное, сразу же, потому что если главный герой повествования в середине меняет имя, это может быть очень смутить людей, которые, например, слушают, засыпая этот подкаст, можно даже проснуться, если вдруг поймешь, что не понимаешь, о ком говорят. В общем, Люке было меньше, чем год, когда у него появился младший брат Конрад. Люка, который родился, по словам его мамы, вот в этой ее автобиографии, написанной в соавторстве с профессиональным журналистом, он родился счастливым, улыбчивым мальчиком, но сразу же не возлюбил своего младшего сиблинга, и между ними началось соперничество за маму. Ситуации не помогло и то, что Дон Ньюман, отец Люки, страдал от серьезных проблем с ментальным здоровьем, и позже ему будет диагностирована даже шизофрения и депрессия. Кроме того, отец Люки увлекался неонацизмом и считал, что люди – это стадо, и правительство работает на меньшинство, и образование – это способ контроля над сознанием, поэтому своих детей он в школу решил не отдавать. Запретил им ходить в детский сад, в школу и вообще как-то социализироваться с другими людьми, с другими там мамами, с другими детьми, и все. Это было под запретом. Из-за того, что Дон не мог долго удержаться на одной работе, семья часто переезжала с места на место, периодически их выселяли со съемного жилья, потому что они не могли платить. При этом Анна и ее дети были отрезаны от контактов с ее семьей, с которой она некогда была очень близка. Они существовали в тотальной изоляции, запертые в доме, под страхом постоянных вот этих резких перемен настроения у Дональда, которые случались. Люка по неизвестным причинам страдал от ночного недержания до довольно большого возраста, до 7 или 8 лет. Анна была вынуждена заниматься домашним обучением своих детей. Ну, то есть мы помним, что она сама не закончила даже школу. Она занимается домашним обучением своих детей, потому что больше некому, потому что они не ходят в школу. И как она потом вспоминала свою жизнь в те годы, это было похоже на то, что вот они были членами какого-то культа, где ее муж был каким-то мрачным, жестоким лидером, а дети и она такими молчаливыми, беспрекословно подчиняющимися, запуганными последователями. Конечно, существует и другая версия событий, часто в маньячных историях такое бывает, что нет какой-то единой правды. То есть есть правда Анны, которая, ну, как бы старается, когда она рассказывает про этот кейс, она старается все свалить на Дона Ньюмана, на отца Люки, что это вот он вообще, вот все из-за него. Вот, есть правда этого Дона, сейчас я о ней скажу. А Люка, он просто в каждом интервью говорит разное, потому что он патологический лжец. Он говорит вот то, что ему прикольно рассказывать, или то, что он считает, что ему поможет в эту конкретную минуту. Поэтому, да, Дон говорит, что Анна, ну, такой, типа, фанат чистоты, как герой фильма «Авиатор», которая там до крови моет руки 500 раз в день. И что она такая холодная, эмоционально недоступная тиранка, и что ему вообще не хотелось возвращаться домой к ней, потому что она абсолютно какая-то там холодная, отстраненная женщина. Она подчинила себе своих детей, настроила их против него, сломала им всем волю. Не знаю, по-моему, двое других сиблингов, у них потом еще девочка родилась, по-моему, 5 лет разницы с Люкой. Двое других сиблингов довольно беспроблемные люди, никакого трэша с ними не произошло, то есть тут один старший Эрик слэш Люка, вот у него все, собственно, проблемы и есть. Но мама его, даже в Don't Fuck With Cats, довольно крипово выглядит, то есть она довольно такая, то есть ты на нее смотришь и думаешь, что-то с ней не так. И, в общем, по версии отца Люки, мама не пускала детей в школу, потому что считала, что там микробы, там грязные, и они будут там, типа, все трогать, и когда они выходили куда-то, им нельзя, например, было писать нигде, кроме как дома. То есть, непонятно, чья правда или оба они, то есть, непонятно. Так или иначе, лишившись очередной работы, Дон начал сильно пить, и сначала это привело к усилению его вот этих перепадов настроения, криков. То есть, как я понимаю, там о физическом каком-то насилии речь не шла, но вот он психовал много. А потом алкоголизм привел его к тотальной апатии. И именно этот момент Анна и выбрала для того, чтобы уйти от мужа, забрав с собой вот трех своих детей. Эрика, то есть Люку, которому было 10, его 9-летнего брата Конрада и 5-летнюю сестру. Они переехали к матери Анны, которая обожала Люку и говорила, там, двое других моих внуков не очень, а вот Люка – солнышко. И поэтому он бабушку очень любил, потому что бабушка его выделяла на фоне других и, типа, обожала. Кстати, после того, как Анна развелась с мужем и забрала у него детей, Дон пошел к психиатру, стал принимать лекарства, со временем восстановил контакт с детьми и как-то наладил свою жизнь. В 11 лет Люка пошел в школу в первый раз в жизни. Как оказалось, как это вот и он, и его мама в книжке говорят, 11-летние мальчики – это пострашнее, чем отец-шизофреник, который не принимает лекарства. Люка не вписался в коллектив сразу, его считали странным, потому что он, ну, все время сидел дома, его одежда отличалась от моды начала 90-х, вот как ходили другие там 11-летние. Плюс, ну, они были бедными, поэтому его одежда была какой-то там доставшейся ему от кого-то другого или супер дешевой. Но и общий стиль у него отличался. То есть он зачесывал волосы назад вот так расческой все время. Так, не знаю, по моему пониманию, Саша белый вот так ходил, ну, это конец уже 90-х. И он одевался нарочито необычно. И при этом он был интровертом и ни с кем особо не шел на контакт. Ну и у него типа не было карманных денег. За бедность, за странность, за интровертность его чморили в школе. И вскоре после начала его обучения маму стали вызывать в школу и говорить ей о том, что у него очень плохие, типа недоразвитые по возрасту коммуникативные и языковые навыки. То есть он плохо выражает свои мысли в речи и, ну типа, не умеет общаться. У него нет уверенности в себе, крайне низкая самооценка, и он испытывает огромные трудности, когда речь заходит о выражении каких-либо эмоций. Но в то же время он чрезвычайно чувствителен к любой критике или отказу. Это вызывает у него очень бурную эмоциональную реакцию. Как я понимаю, мама его ничего не сделала с этой информацией. Пытаясь расположить к себе одноклассников, Люка рассказывал о себе и своей семье откровенную ложь. Всякий раз разную. У меня была одноклассница, это уже я, Валя, говорю, не Люка Маньота, которая рассказывала, например, что... Я, по-моему, рассказывала, что в Кабардино-Балкарии, где она летом ездила куда к бабушке, там на соседнем участке отдыхает Памела Андерсон. И что она ее видела, там огромный забор, охрана и лимузин, но если забраться по стремянке на какое-то дерево, можно увидеть, что там бассейн, и там Памела Андерсон. Вот, я так себе представляю, что вот Люка Маньота что-то подобное рассказывала. Он говорил, что он иностранец, любил рассказывать историю, что он из Тольятти, что они бежали от мафии русской, утверждал, что его семья дружит со знаменитостями, что у них есть яхта, и что они такие вообще здесь случайно, это все в каком-то маленьком городке происходило, что они вообще здесь случайно, а на самом деле они голубая кровь. Хотя на самом деле это все было откровенной ложью, никаких там ни яхт, ничего, естественно. Один из его бывших одноклассников описал Люку так. «Грустный, тощий ребенок, который был слишком инфантильным и странным для своего возраста». Но надо понимать, что вот эта ложь компульсивная для Люки была щитом, его способом уйти от реальности, которая его не устраивала, в идеальный мир. И, скорее всего, вот, по крайней мере, в этом возрасте, когда он врал, он сам в это верил и на секунду жил то, что врал. Но вот когда его ловили на лжи, Люка приходил в ярость. В 12-летнем возрасте он швырнул в задавшего ему неудобный вопрос учителя стулом. И, конечно, по тем же причинам у него не было друзей. Он не мог никого подпускать близко из страха, что все увидят его как бедного и, там, в кавычках, убогого с точки зрения одноклассников. И здесь это супер перекликается с историей убийцы Джанни Версачи Эндрю Кьюнананом, который тоже сочинял истории про себя и никогда не приглашал друзей домой, потому что боялся, что они увидят, что они живут не так, как он говорит. Вообще много параллелей в этих историях, много. Все усугубилось еще и тем, что Анна в ранний подростковый период Люки вышла замуж во второй раз за мужчину по имени Лео, которого я представляю себе сразу же как Лео Джонсон из Твин Пикса. И она родила ему еще двоих детей, одного из которых назвали Лео-младший, что сразу, мне кажется, говорит о том, что был за Лео-старший. И как это, к сожалению, часто бывает с женщинами, которые долгое время живут с эмоционально нестабильными и абьюзивными партнерами, второй муж Анны был намного хуже, чем первый. И особенно часто он срывал свою злость на Люке, и здесь уже речь шла и о физических наказаниях, и об оскорблениях. Если папа неонацист с шизофренией недиагностированный, он просто страдал перепадами настроения, и никто не знал, на что нарвешься, то здесь было просто откровенное зло. И чтобы спастись от окружающего его ужаса, Люка увлекся кинематографом. Ему нравились разные звезды. В школе он стал рассказывать, что мама назвала его Эриком. Как мы помним, это имя, которое дано было ему при рождении, в честь Эрика Робертса, брата Джулии Робертс. Но это была еще одна откровенная ложь, потому что в 1982 году Эрих Робертс снимался на каких-то ролях третьего плана, и, как я понимаю, его известность пришла только после известности его сестры.
Ну, у него не было каких-то прям вау-ролей. Он был всегда такой второго плана актер.
Ну, он всегда такой, человек второго плана. Но, кстати, Эмма Робертс — это его дочь. Я недавно узнала с удивлением. А потом это makes so much sense. Также Люке нравился Том Круз. И считается, что он даже пытался стать саентологом, но его не приняли. Вот. И больше всего ему нравилась, конечно, Мерлин Монро. Он считал, что они очень похожие люди, что они просто вот один и тот же человек, что они вообще вот идентичны друг другу. Оба пережили абьюз от близких, оба стремились к красоте и славе. Норма Джин Бейкер тоже отказалась от своего имени и своих корней и стала кем-то другим, покорила весь мир, и весь мир был у ее ног. И она, так же, как и Люка, страдала от чувства собственной непривлекательности и тоже считала, что можно там пойти к пластическому хирургу для решения этой проблемы. Вот Люка мечтал о том, чтобы сделать пересадку волос, поправить себе линию роста волос и еще кучу всяких процедур. Он пересмотрел все ее фильмы, перечитал все книги о ней и просто был одержим Мерлин Монро. И, конечно, ну, какая судьба ждет старшеклассника, который одержим Мерлин Монро? Его травили просто почем зря. Все это время он терпел, мечтал о славе и обожании, и тут стоит сказать, что помимо такого вот типа милого хобби, как вот «люблю Мерлин Монро», у него были и более темные увлечения. Например, он практически наизусть по репликам и по сценам знал и разыгрывал во всех ролях фильм «Основной инстинкт». Это, Тима, если ты не знаешь, тот фильм, где Шерон Стоун перекидывает ногу.
Я в подростковом возрасте посмотрел этот фильм.
А, вы делали паузу и надеялись... Это Костя, точно, это Костя так делал.
Я вообще не понял ни сюжет, ни смысл этого фильма. Потом через пару лет пересмотрел еще раз и снова подумал, какая фигня, типа, это же просто какая-то невнятный трэш. Это же типа нуар, да?
Ну, это типа нуар,
ну,
только
вон,
там...
Ну, невнятный трэш.
Не знаю,
ну, надо быть в определенном состоянии, чтобы оценить нуарный фильм, мне кажется.
Ну, он такой, нуар встречает эстетику, это конца 80-х, начало 90-х, поэтому он такой... Ну, нет, мне нравится, но я давно не смотрела. Особенно он обожал одну из первых сцен, где героиня Шерон Стоун убивает мужчину на кровати, и, как потом покажет время... Это вдохновило Люку на его собственное кино, потому что убивает она его ножом для колки льда.
В школе он учился плохо. Переход из одной школы в другую в поисках какого-то принятия со стороны одноклассников, ну или хотя бы избавления от буллинга, ничего ему не дал. Он попытался подружиться с командой в кавычках «плохих парней». Вместе с ними начал прогуливать, но типа не совершал правонарушения и не хулиганил, поэтому был признан лохом.
Ну это как чуваки, которые отчаянно матерятся, чтобы их считали тафгаями.
Его вот такое положение изгоя не помогало, скажем так, улучшить отношения с его брутальным отчимом, который был такой типа... Ну надо было как бы постоять за себя, чего Люка делать не умел. Обстановка дома была ужасной. И когда Анна болела пневмонией, ей было очень плохо, ее новый муж Лео обхватил ее сзади за грудную клетку, начал сдавливать изо всех сил, а когда она сказала, что она не может дышать, он ответил ей: «Тогда умри». Люка видел все это, был, конечно, шокирован и испуган, и примерно в это время у него начались первые признаки проблем с ментальным здоровьем. В 16 он попросился переехать от мамы жить к бабушке Филлис, а в 17 бросил школу и вместе с другом уехал в Торонто жить со своим отцом биологическим. Долго жизнь с отцом не продлилась, но при этом ни к матери, ни к бабушке Люка не вернулся. Он перебивался с одной низкооплачиваемой работы по часовой на другую, в общем, выживал как мог. Его проблемы ментальные усиливались, он начал жаловаться на то, что слышит голоса. Отец отвез его к психиатру, и в 18 лет Луке диагностировали шизофрению и госпитализировали. С этим диагнозом он получил инвалидность и начал получать пособие от государства. Денег не хватало. Жить в социальном жилье с другими людьми с ментальными проблемами ему, наверное, справедливо не нравилось. Он нашел из этого странный выход. Он пытался стать моделью, но особого успеха не имел. И что в шаге от моделинга? Он начал заниматься стриптизом в одном из клубов Торонто. Клуб назывался «Ремингтон». Он берет себе первый в жизни псевдоним «Джимми». Он пошел на этот шаг не только из-за желания заработать денег, но и в поисках внимания и восхищения, которые для него, как мы дальше заметим, были, в общем, важными. Ну, даже не обязательно восхищение, сколько внимания.
Мне кажется, что изначально он хотел восхищения, но когда понял, что восхищение ему не получить, он уже был согласен на любое внимание, в принципе, как тоддлера.
В любом случае, денег особых ему это не приносит, и каких-то подвижек с уверенностью в себе тоже. Он постоянно чувствует себя ущербным рядом с другими парнями в клубе из-за своей щуплости, а там все типа такие Magic Mike XXL, как я понимаю. А на сцене он как-то не раскрывается, ведет себя зажато и скованно. Но несмотря на отсутствие какого-то ощутимого успеха и признания в этой, с позволения сказать, индустрии, заработанного ему все же хватает, чтобы переехать из социального общежития и снимать какое-то собственное жилье. Примерно в это время начались настоящие проблемы Люки с законом. Он поселился на съемной квартире вместе с другом и с братом друга. У этих парней была так себе репутация. По словам Люки, он стал жертвой их манипуляций, и в последующих событиях не было его вины, но, тем не менее, официальная версия событий такова. 22-летний Люка познакомился онлайн с девушкой. Она была совершеннолетней, ей было 21. Но она имела задержки в развитии и интеллект 10-летнего ребенка. При этом она была из состоятельной семьи. Люка предложил ей встретиться не в интернете, а в реале, и начал с ней отношения. Но на самом деле он использовал ее для покупки товаров на ее кредитные карты, которые они с его вот соседями потом продавали. Совокупно они купили техники за счет девушки на $10,000. И это могло бы, наверное, продолжаться дольше, если бы они не так наглели, потому что в итоге отец девушки обратил внимание на то, что у нее огромные счета по кредиткам. То есть если бы они как-то хотя бы размазали это во времени, может быть, они бы и не попались дольше. Он вмешался, конечно же, и после вмешательства он выяснил, что помимо финансовой выгоды, его дочь использовали еще и для съемки любительской порнографии с Люкой, которую потом заливали в интернет. Поскольку девушка имела задержки в развитии с подтвержденным медицинским диагнозом, ну и как бы все честно рассказала отцу, он пошел к властям с этой информацией, и Люке предъявили официальные обвинения в мошенничестве и сексуализированном насилии. Он пытался спихнуть вину на своего соседа и его брата, собственно, с чего мы начали. Якобы они принуждали его и манипулировали им. Но молодые люди сказали, что они вообще ни при чем. Доказать никто ничего не смог, и поскольку Люка был тем, кто непосредственно совершал преступление, он был арестован, и над ним начался суд. Впрочем, в последний момент обвинения в сексуализированном насилии были сняты, о причинах ничего не известно, почему так произошло. Как показала жизнь, если бы тогда Люка получил судимость по статье о преступлениях на сексуальной почве, он бы попал в список секс-офендеров на всю жизнь, и это ограничивает свободу передвижения, за такими людьми наблюдают. И вполне возможно, что трагедии, которая случится несколькими годами позже, можно было бы избежать. Но история, особенно история true crime, не терпит сослагательных наклонений, как говорится. Поэтому все произошло так, как произошло. На том суде Люка признал себя виновным в мошенничестве, был приговорен к году условно и общественным работам. Приговор был мягким по причине того, что у Люки у самого был подтвержденный психиатрический диагноз, понятное дело. Судья сказала ему после оглашения приговора, что люди с такими серьезными проблемами, как он, должны принимать лекарства, прописанные врачами, строго, чтобы избежать проблем для себя и окружающих. В смысле, строго принимать. В общем, строго следовать предписанию врачей. Мать Люки, которая помогла ему с выполнением и соблюдением вот этого приговора, оплатила залог. Она надеялась, что эта ситуация как-то его подтолкнет в нужную сторону, послужит для него уроком, и он как-то изменит свою жизнь. В общем, что он возьмет себя в руки, будет принимать прописанные психиатром лекарства, от чего брать себя в руки будет еще легче, работа, все такое. Что он будет следовать, в общем, не то что рекомендациям, а типа...
Здравому смыслу.
Ну, как бы предписанию суда хотя бы.
Ну да. Ну а тут получилось, что из всего этого Люка извлек урок, что можно творить всякую херню, если ты достаточно, типа там, не знаю, жалобный, и тебе ничего не будет, короче. Вместо того, чтобы следовать предписаниям суда и вообще как-то менять свою жизнь, Люка вернулся к стриптизу, а потом из-за нехватки денег начал заниматься эскортом. Поначалу ему казалось, что он нашел себя, что его, наконец, хотели, ему делали комплименты, он набирал популярность, зарабатывал по несколько тысяч долларов канадских в неделю. Кроме того, в 2005-м он появился на страницах журнала Fab, где рассказывал о своей блестящей карьере модели, наврал, что родился в России, в Тольятти, почему-то у него была одержимость с городом Тольятти.
Я так понимаю, что это связано с его итальянским
никнеймом. Да, потому что Тольятти, это в Италии, да. поделился, что мечтает работать детективом в убойном отделе в полиции Торонто, кстати, в той статье. Он помогал финансово маме и бабушке, возил их в отпуска, покупал им всякое, сам шикарно одевался, ездил тоже по миру с клиентами и жил на роскошных съемных квартирах. Но на деле, конечно, все было ожидаемо далеко не так радужно. Чтобы иметь большие доходы, ему нужно было проводить как бы 5-6 встреч в день, скажем так. На работе он часто подвергался унижениям и насилию. Некоторые клиенты отказывались платить, избивали его, грабили, принуждали к вещам, на которые он готов не был. Другие были, наоборот, готовы хорошо и щедро платить, но в обмен он должен был притворять в жизнь их какие-то жестокие, страшные фантазии. Часто его унижения снимали на камеру и без его согласия опубликовали это в интернете. Когда он попробовал обратиться с обвинениями в полицию, его там просто послали, сказали: «Издержки профессии, чувак». Кроме того, также в силу профессии он часто заражался разными инфекциями, которые требовали постоянного медикаментозного лечения, и от побочного действия препаратов Люка испытывал дополнительные проблемы с психикой. Как расскажет потом партнерша, с которой он встречался в тот период времени, он не любил прикосновения, не шел на интимный контакт, практиковал селф-харм и говорил ей, что боится, что если она заглянет ему в глаза и посмотрит внимательно, она увидит, что он совершенно пустой изнутри. То же самое проявляет, ну как бы видно. Я смотрела только отрывки, я не смотрела это полностью, это, я думаю, невыносимо. Проявляется в нескольких низкобюджетных фильмах для взрослых, в которых он снялся в тот период.
Я в подготовке выпуску тоже загуглил, их до сих пор можно в интернете найти.
Да-да-да, я посмотрела просто кусочки. Вот.
Я ограничился превьюшками.
И, конечно, да, вот там по объявлению на Craigslist'е искали перформеров, и вот он откликнулся. Фильмы его получили очень плохие отзывы, потому что заметно, какие страдания приносит ему происходящее. То есть не физические в данном случае, а душевные страдания приносят ему то, что происходит. Но в то же время, по словам все той же партнерши, с которой он состоял в отношениях в тот период, его съемная квартира представляла собой алтарь из его собственных снимков, который вот он у всяких, судя по всему, не очень фотографов покупал в фотосессии. Кстати, если вам нужна фотосессия на Кипре, можем посоветовать отличного фотографа.
Рандомный вброс его, сегодня у нас какие-то рекламные.
Да. В общем, вот эти очень странные, стрёмные фотосессии, у него были фотки, распечатанные в большом формате, ими была увешана вся квартира, коридор, комната. Если, не дай бог, там ты сбиваешь одну фотографию, там как ты ее там мнешь или трогаешь, когда проходишь мимо, он ругался. И как мантру он просто повторял себе постоянно, что он красив, обворожителен, скоро станет мировой знаменитостью, весь мир будет у его ног, и в обмен на это он готов сделать абсолютно, буквально все. Здесь вайбы фильма «Умереть во имя». Его мать понимает, что этот фильм про то, как Николь Кидман, телеведущая, мечтает о славе и соблазняет Хоакина Феникса, которому лет там 16 в этом фильме.
Я не смотрел.
Его мать Люки, не мать Хоакина Феникса, вспоминает, что в тот период у него сильно обострилась паранойя. Ему казалось, что за ним следят, что вот какие-то его клиенты его сталкерят, и он постоянно выглядывал из окна, боялся за свою жизнь, начал носить парики, там типа менять внешность, когда выходил из дома, и рассказывать истории про одержимого клиента по имени Мэнни из Нью-Йорка, который избивал его, унижал на камеру и заставлял его делать ужасные вещи, которые типа имел на ним тотальный майнд-контроль, то есть он вообще его там просто поработил, сломал его волю и никогда не оставлял его в покое. Летом 2006 года Люка, которого на тот момент все еще звали официально Эрик Ньюман, решает покончить с прошлым, и как Норман Джин Бейкер стала Мерлин Монро, он изобретает себя заново, и так на свет появляется Люка Рокко Маньотта. Насколько я понимаю, имя он выбрал рандомно. Но новая... Люка Рокко Тольятти. Но новая личность не означает, что...
Лада Гранта.
Что проблемы Эрика Ньюмана остались в прошлом. То есть можно вывести...
От себя не убежишь.
Да-да-да. Проблемы Люки с ментальным здоровьем становятся заметны и для его клиентов тоже. Он начинает получать плохие отзывы на этих сайтах, где висят его объявления. Ему часто просто отказывают, увидев его в реальной жизни. потому что у него, как там, я в другой книжке читала какие-то, я не знаю, это могли быть просто рандомные люди, которые просто несли анонимно какую-то чушь, автор книги мог написать, но что типа у него был сразу такой вайб, что-то такое просто, не, no chance, zero chance. И у него быстро кончаются деньги, и в 2007 году он подает, ну, видимо, потому что у него куча долгов по кредиткам, там все такое, он начинает процедуру своего банкротства, чтобы от него отстали все его кредиторы. Но крах его карьеры в эскорте не означает, что 25-летний Люка отказывается от своей мечты стать знаменитостью. Он создает 70 аккаунтов в различных социальных сетях и регистрирует несколько десятков веб-сайтов типа Люка, Рока Маньота, Рулес, там, ну, какие-то такие фан-пейдж, там, бла-бла-бла.
True Crime фанат.
True Crime фанат. Кроме того, дважды он пытается создать свою страницу в Википедии, но оба раза ее удаляют, потому что там нет ни слова правды.
Если среди вас есть вики-контрибьюторы...
Мы ничего не говорим, но подмиг, подмиг. Для того, чтобы создать иллюзию своей славы, в которой он, ну, как говорят, fake it till you make it, видимо, он создает онлайн вот эту довольно плохо скроенную, неумело иллюзию того, что Люка Маньота знаменитость. Он постит плохие фотошопы, где он на афишах фильмов с Джеймсом Дином вместо Джеймса Дина, тот Джеймс Дин, который голливудский актер, который умер молодым, распространяет о себе слухи вот про Тольятти, про мафию. Там еще очень плохие фотошопы, где он там за рулем Феррари, там еще что-то. Короче, плохие фотошопы. Он проходит прослушивание 3 реалити-шоу. Одно что-то вроде топ-модели по-американски, другое пластическую хирургию, третье, по-моему, что-то типа знакомств каких-то. Но на прослушиваниях он ведет себя так странно и так неестественно. То есть опять этот его супер-крипи-вайб. Есть в интернете его эти пленки с прослушиваниями на эти реалити-шоу. И, конечно, такой типа, блин, это странный-странный чел. Нет. И он говорил там...
Блин, если бы он сделал бренд одежды, как бы он назвал его? Off-vibe. У нас здесь очень липкие кожаные стулья в этой съемной студии. И вот эти звуки — это...
Наши жопки.
Потому что сегодня плюс 37.
Да. На прослушивании на шоу про пластическую хирургию он сказал, что люди считают его отчаянно красивым, и рассказал, что он сделал десятки пластических операций, хотя только пересадку волос делал, по словам его матери. Вот когда у него было много денег, он себе поправил линию волос, потому
что... Это по фоткам заметно, кстати.
Да, и когда у Люки не вышло попасть на телевидение таким образом, он пошел по другому пути. Под своими вот этими многочисленными фейковыми аккаунтами он стал распространять в интернете слухи о том, что канадская топ-модель Люка Маньота встречается с Карлой Хамолкой, которая только недавно освободилась. Это Карла Хамолка, серийница канадская, которая работала в паре с Полом Бернардом.
Кстати,
у нас эпизод про них
у есть. Нас так вышло, что это один из самых наших популярных эпизодов на Ютубе. У нас на Ютубе у старых выпусков не очень много просмотров, потому что я их заливаю как бы задним числом, вот, и они никому не нужны. И «Убийца Кен и Барби» — один из самых популярных, потому что там эти хэштеги «Кен Барби», и, видимо, люди гуглили,
наверное,
когда выходил фильм
в
прошлом
прикол,
году.
Прикол, прикол. В общем, он пытается за счет ужасной славы Карла Хамолки тоже прославиться. Как раз тогда у всей Канады горели подвалы по поводу того, что ее освободили по вот этой жуткой... Если вы не знаете этот кейс, идите после этого слушать про Карлу Хамолку и Пола Бернарда, потому что это долбанная жесть.
Если только вам не нужно собираться и выезжать на наш лайв.
Вы можете послушать в машине. Маньота смонтировал и выложил на YouTube нарезку фотографий себя и Карлы, типа фотошопов. Вперемешку туда подмешал фотки из путешествий со своей мамой, которая типа издалека немного похожа на Карлу Хамолку. И, конечно, видео он запостил с фейкового аккаунта, и комментарии к нему тоже с фейкового аккаунта. Короче, как заря холмов прямо.
Один фейковый комментарий у нас есть.
Один раз Люка даже рандомно позвонил в прямой эфир радиостанции, где было какое-то утреннее шоу, и начал кричать: «Я не встречаюсь с Карлой Хамолкой, это наглая ложь! Мне не дают контракты как модели, потому что какие-то тролли онлайн портят мою репутацию тем, что распространяют эти слухи». И на него обратил внимание канадский телеканал, они решили взять у него короткое интервью, И интервьюер потом сказал, что, увидев Люку, пожалела решение взять у него интервью, поскольку сразу было понятно, что это то, что называется bad shit crazy.
Джо Экзотик Тайгер Кинг без обаяния.
Да.
Помнишь, как у него начиналось видео с его президентской кампании, что I'm broke as shit? Что-то там дальше.
У меня нет однозначного мнения по его поводу, но он забавный. Джо Экзотик. И в конце этого интервью, оно тоже есть на Ютубе, он говорит, типа, где мой померанец? Верните мне моего померанца. Просто рандомно вбрасывает какую-то фразу про собаку. Чувак, который брал у него интервью, поразился тому, насколько Маньота в своей внешности косил под Пола Бернарда, как он тоже красил волосы вот в этот пергидрольный блонд и стригся также, и даже его какие-то манеры скопировал, когда говорил. Короче, на лицо была одержимость Люки Маньоты вот этими двумя канадскими серийниками.
В конце 2009-го Люка встречает в ресторане в Торонто пожилого мужчину, которого ему каким-то образом, может быть, это был достаточно пожилой мужчина, чтобы не понимать, что происходит, ему удается его очаровать. Вместе они путешествуют по миру, и, наконец, Люка оказывается в тех странах, про путешествия, в которые столько врал, в Италии, что как бы окей, хорошее место для путешествий, и в России.
Ну, есть фотки, где он такой на Красной площади.
Да.
Не фотошоп при этом.
У меня тоже есть такая фотка, где на Красной площади делаю вот так вот.
Здесь вайбы нашего кейса про Берни, который замочил бабусю.
Пенсионер потом расскажет в интервью, что Люка был холодным, отстраненным и зажатым, а общался и двигался так, будто он модель на показе. В 2010-м путешествие подходит к концу. Перед тем, как вернуться домой, Люка публикует на своей странице в социальных сетях репост видео, снятого днепропетровскими маньяками в 2007-м под названием «Трое парней, один молоток». Это снаф-видео, на котором они убивают мужчин. Этот его пост получил намного больше внимания, чем все остальные. Скорее всего, это и натолкнуло его на идею записать свои такие видео, потому что днепропетровские маньяки тоже начинали с зоосадизма. 21 декабря 2010-го на разных порталах, посвященных всякой жести, начинает циркулировать видео под названием «Один парень, два котенка». С этого момента начинаются события в, собственно, гениальной true crime документалке «Не обижайте котиков» «Don't fuck with cats» на Netflix, которую мы уже неоднократно упомянули. В двух словах, это история о том, как кто-то, кто, очевидно, сидел на таких жестких каких-то сайтах и форумах, заметил, что это видео с котиками, и это его затриггерило, и это уже разошлось в какой-то более широкий интернет.
Ну, как сказать? Вот здесь мне вспоминается история про хабаровских живодерок, которая разворачивалась в 2016 году. Мне просто переслала такая странная знакомая в интернете, которой я никогда не встречалась лично, она мне просто присылала в директ, типа, посмотри. И там было, типа, заблёрено несколько секунд, и она мне сразу такая, вот, это их странички в ВК, это вот эти девочки, тогда еще не, ну, это было просто такое народное расследование. И я помню, что я на несколько месяцев прямо угорела этой историей про хабаровских живодерок. Прямо...
Ну, не в смысле, что тебе было весело, а в смысле, нет, что нет, Валя что там вот активизмом просто... занималась.
Да-да-да, я занималась активизмом, каким-то совершенно там мы добивались того, чтобы их там не по одной, так по другой статье, я писала какие-то заявления, потому что казалось, что ну это вообще это, ну, невозможно, что это же понятно, да, что куда это все ведет.
Мне кажется, зоосадизма, в принципе, достаточно, чтобы человека как-то остановить.
Да, но это для нормисов просто всегда говоришь, типа, в следующий будет ребенок, ваш ребенок. Мне тоже животных очень жалко, и это должно быть достаточным преступлением, чтобы понести какую-то серьезную ответственность.
В общем, так или иначе, это видео, где он убивает двух котят, попало в широкий интернет, в какие-то обычные социальные сети, и зоозащитники по всему миру приняли на себя тяжелую ношу интернет-детективов и стали разыскивать убийцу этих двух котят. Мы в двух словах расскажем, как это все было, но постараемся не портить впечатление несмотревшим, и, конечно же, сразу вечером, когда придете домой, рекомендуем. Там, по-моему, несколько серий.
Но они длинные.
Они не длинные, но, в общем, это супер.
Это еще тот период, когда Netflix не делал бизнес из true crime и не выжимал из истории на две серии 6 или 8.
По-моему, там может быть даже одна серия. Ну, в общем, хорошая документалка, рекомендую. Несколько энтузиастов создают группу в любимой социальной сети рептилоидов, который руководит рептилоид, название которой мы не можем говорить. И кадр за кадром в этой группе анализируют видео с убийством животных вот эти несколько чуваков. То есть они там, ага, вот это вот, типа, обои, которые можно купить только вот в этой стране. Ну, короче, там
розетки,
достаточно...
Розетки, да. Я сейчас готовлю наш бонусный кейс про то, как в 97-м году была первая масштабная операция по поимке международного кружка педофилов в интернете. И там говорят, что розетки – это первое, на что смотрят.
Ну, логично в целом. Происходит вот этот анализ видео покадровый, и там вот как раз очень интересно в фильме рассказано. Группа создана, кстати, ветераном армии США, и за первый год к ней присоединяется 4000 человек, что для тех времен как бы много, тем более группа такая узкоспециализированная. Все вместе они скидываются на вознаграждение за информацию о преступнике с видео, но никаких значимых улик нет. Но вскоре они начинают подозревать, что убийца тоже состоит в этой группе и следит за ее действиями. Они, в общем, понимают, что само существование группы и внимание к его персоне, которое вот эти подписчики генерируют, это ключевой, в общем, стимул для того, чтобы он вообще делал то, что он делает. Используя эту догадку, они обнаруживают фотографию Люки Маньотты, потому что он сам запостил ее с анонимного аккаунта.
Там какая-то... Ну, там в документалке объясняется, что сначала они все с заблёренным лицом, а потом вброс такой же фотографии с незаблёренным лицом.
В общем, они понимают, что он сам дает им некоторые подсказки, потому что ему, ну, как бы, когда это вот это онлайн-расследование замирает, ему становится скучновато самому, и он пытается его как-то подтолкнуть. Они, конечно, не знают имени. Защитники неоднократно пытаются подключить к расследованию полицию, потому что, как Валя сказала, что люди, которые начинают с убийства животных, с большой вероятностью очень скоро переходят на людей. Но полиция, конечно, не заинтересована проблемой, типа, когда убьют, тогда и приходите. Тем более, локация убийцы неизвестна, они не знают. То есть там, окей, они пришли к каким-нибудь там... Ну, это американцы же это сделают. То есть они пришли, американская полиция что должна сделать?
Вот, это да, другая страна. Точке, ну, там непонятно даже. Как. Ну, то, там точно не Америка, потому что розетки,
розетки
не американские.
Розетки не отстойные, из которых все вываливается. Вообще говно, а не розетки американские. В конце концов, шаг за шагом, они выходят на Маньотту, и офицер приходит к его матери. Она сказала, что Люка ей пишет, что он женат, живет в России. Но открытка, которую на день рождения прислал, была отправлена из Монреаля вместе с лотерейным билетом канадским, в общем. Она предположила, что по номеру билета и почтовому штампу они могут примерно выследить локацию. Полиция этого делать не стала. Тем не менее, при следующем звонке от сына мать сказала ему, что не верит в то, что он в России, что она видела ужасное видео, что его разыскивает полиция. У Люки случается приступ паранойи, ну, в общем, даже, наверное, обоснованный в целом, потому что его действительно ищут. Он нанимает адвоката. Но он, конечно, переоценивает степень опасности, потому что ему кажется, что его вот-вот найдут. На самом деле, пока что даже непонятно, в какой конкретно он стране, потому что, опять же, там сфоткаю кипрскую розетку, подумаешь, что ты в Англии.
Да, тут небольшой сайдбар. Я не помню, кстати, было ли про это в Don't Fuck With Cats, но был чувак из Южной Африки, тролль, тоже с диагнозом тяжелым, который просто чувак, который сидел дома и в интернете, и занимался тем, что триггерил зоозащитников всевозможных, сам не будучи при этом абьюзером.
По-моему, было какое-то недавно этот, в интернете какая-то волна хейта по поводу этих интернет-ящеек, что они часто кого-то травят.
Ну и, в общем, они его затравили, он покончил жизнь.
К 2011 году из 4000 участников группы, точнее, среди этих людей, формируется тайная подгруппа самых мотивированных и подкованных. Они заводят себе маленькую группу. Ну, это как большой чатик, и всегда есть маленький чатик, где только норм люди. Где вы обсуждаете всех остальных участников чата. Но они обсуждали не это, они обсуждали кейс. Тоже в документалке рассказывается прикольно, как там они друг друга знали по никам, а потом встретились в жизни, и такой, о, так ты, оказывается, дед. Вот. Они вместе устанавливают страну, где находится Люка, по модели пылесоса, использованного вот в том самом видео. Кроме того, им удается найти его имя, множество постов под разными фальшивыми аккаунтами, которые она публиковала в сети, потому что он их все делает более-менее по одному принципу и все такое. Какое-то короткое время они даже верят в тот образ, который он пытается вот создавать себе, типа онлайн, luxury life, суперзвезда, дорогие машины, закаты на океане, поездки на Красную площадь, путешествия, дружба со звездами, все такое. Куча комментариев под этими фотками, где пишут «Вау, ты так прекрасен», «О, ты так опасен». Вот. Но в конце концов понятно, что это все, ну, по крайней мере, часть этих фоток — это просто фотошоп, а комменты он пишет просто сам себе с разных аккаунтов. Все же среди тонны фотошопа попадаются настоящие снимки, а одна из фотографий имеет геометку телефона, на которой была снята. И по ней установили, ну, почти точную локацию Люки по... Ну, вы знаете, что в метаданных фотографий, которые делает ваш телефон, есть геометка, то есть широта, долгота. Вводишь их в Google и получаешь адрес. Они пошли в полицию Канады, сказали, что маньот скоро эскалирует, но никаких действий предпринято не было, опять же, потому что, ну, как бы, что полиция должна сделать, непонятно. Этим временем он изготовил и выложил еще несколько видео с убийствами животных, тоже очень жестокие, изобретательные и отвратительные. Он выкладывает ролики всегда под псевдонимом, и каждый раз это имя разных жертв Иэна Брейди и Майры Хиндли.
Про них у нас выпуска не было.
Не было выпуска, поэтому я такой немножко замешкался. И этот паттерн тоже замечают интернет-ящейки, что дает им еще один аргумент в пользу того, что это один и тот же человек, который идет по нисходящей спирали.
Да, но прикол в том, что большую часть этих улик он подкинул им сам, потому что, как мы помним, хотел славы любой ценой, раз талантом добиться ничего не вышло, устраивало его и отрицательное внимание. Он только не ожидал, что на убийство животных серьезно отреагирует полиция. Он думал, что это все, ну, что ему ничего не будет. Активисты рассекретили его личность в интернете. К нему проявила интерес пресса, и он, как всегда, охотно пошел на контакт, хоть и отрицал свою вину. И после публикации материала о нем в одном средстве массовой информации... Воу, какой-то большой дядя едет мимо. Просто слышим мотоцикл за окошком. В общем, на электронную почту...
Реакция, которую они ожидают, мне кажется, когда орут своими моторами по ночам, что их назовут большими дядями.
Хорошо, маленький мальчик какой-то. На электронную почту журналиста, который вот опубликовал материал про вот эти убийства животных, видео, расследования и все такое, пришло письмо с анонимного аккаунта. В письме говорилось следующее. В следующем фильме, который я спродюсирую, будут сниматься люди, а не киски. И в мае 2012 года, спустя полгода после этой публикации, в сети начали ходить слухи про некое новое супержестокое видео. Оно называлось «Один отморозок, один нож для колки льда». Постили о нем самые разные люди на самых разных форумах, спрашивали, где можно посмотреть эту жесть, правда ли она существует, кто псих, который ее снял, но на самом деле все это постил сам Люка. 25 мая 2012 года на одном из вот, по-моему, там типа единственный канадский сайт вот с этим трэш-контентом появляется то самое видео. Один отморозок, один нож для колки льда. Мы не будем рассказывать вам детали того, что происходит на этом видео. Это, ребята, слишком мерзко. Я посмотрела кусочек его, когда вышел только Don't Fuck With Cats. Достаточно мне было. Я никому не советую это смотреть. Но, как мы уже сказали в тизере, молодой мужчина на кровати, а другой молодой мужчина в фиолетовом худи наносит ему 20 ножевых в живот отверткой, которая покрашена так, чтобы походить на нож для колки льда. Дальше он отрезает ему голову, руки и ноги и производит всевозможные акты некрофилии и каннибализма с частями тела. Когда полиции попадают в руки это видео, они уже знают, где это было снято. Почему они знают? Ну, когда они, наконец, смотрят это видео внимательно, они уже понимают. Потому что вот эта квартира в Монреале, в которой снимал Люка, засветилась в полиции за день до публикации видео так очень знатно. Дело в том, что вахтер в здании, где Люк снимал квартиру, обнаружил возле мусорных баков чемодан, вокруг которого роились мухи, и из него сочилась кровь гнилая. Открыв его, я бы не стала открывать. Я бы сразу позвонила в полицию. Даже если бы там были какие-нибудь куски мяса, я бы сразу позвонила. Мужчина открыл его и увидел там торс человеческий, мужской, который уже довольно сильно разложился. И рядом были обнаружены в других сумках и пакетах две ноги, две руки без кистей и стоп, отвертка, как мы уже сказали, раскрашенная как нож для колки льда, чистящие средства, постер вот с афишей фильма «Касабланка», который видно на видео, и пластиковый мешок, в котором лежал мертвый щенок. Кроме того, были найдены водительские права на имя 29-летнего Люки Рока Маньотта. Сначала копы подумали, что Люка Рока Маньотта и есть жертва преступления, и вот они выяснили, что он снимал квартиру в здании в этом, собственно, наверное, им сказал вахтер. И они поднялись к нему в квартиру. Внутри, как сказал полицейский, который первым зашел, it smelled like chlorine and death. То есть пахло хлоркой и смертью, трупом внутри. На кровати не было простыни, но матрас был залит кровью, такой, судя по фоткам, уже позеленевший. В ванне на двери красным фломастером было написано: «Если тебе не нравится отражение, не смотри в зеркало, мне плевать». Далее по камерам полицейские быстро установили последовательность событий. 23 мая 33-летний китайский студент по обмену Линь Цзунь познакомился онлайн с Люкой Маньотой. Линь Цзунь был скромным, приятным парнем. В Канаде он жил совсем недавно, приехал учиться. Тоже вот совсем-совсем недавно, буквально за неделю до встречи с Люкой, пережил разрыв с любимым человеком, чувствовался одиноким. Каждый день звонил маме, рассказывал про свою жизнь. Но у него, в принципе, была такая привычка каждый день звонить маме, они были очень близки. И вот тут ему встретился Люка. Познакомились они в интернете, договорились о встрече в баре, поговорили, понравились друг другу и пошли к Люке домой. На камерах видно, что вот они заходят в дом Люки вместе, и 3 часа спустя Люка, переодетый в футболку Линь Цзуня, начинает выносить пакеты и чемоданы, очевидно, с его останками на помойку, и да, в какой-то момент фигурирует, что он ходит туда-сюда с живым щенком. Потом, как мы знаем, мертвого щенка нашли. По ходу этого процесса Люка несколько раз переодевается, меняет парики, очень часто останавливается и проверяет, как он выглядит в зеркало в холле. Короче, это все выглядит супер странно. И в течение следующих нескольких дней консервативные и либеральные партии Канады получают отрубленные стопы Линь Цзуня. А кисти его рук Люка отправляет на адрес начальной школы. Вот я так и не поняла, какая это начальная школа, его начальная школа или рандомная. Отправителем он указывает женщину по имени Логан Валентини. Если что, Логан Валентини – это псевдоним, который взяла себе сестра Карлы Хамолки, той самой, про которой всемирно известная знаменитость Люка Маньотта встречается.
Угу.
Она давала показания на суде против Пола Бернарда, и она потом взяла псевдоним, потому что эти люди, Пол Бернарда и Карл Хамолка, они в Канаде просто, ну, такие антиселебрити номер один. Из-за того, что сделал Люка, этой женщине пришлось деанонимизироваться, то есть он ее деанонимизировал, потому что ей пришлось выступать на суде, то есть давать, по крайней мере, показания по его делу, как она с ним связана. Ответ – никак. Но, опять же, через интернет-ищеек он нашел ее детали, то есть ее личные данные, нашел ее адрес и имя. И в записке, вложенной вместе с кистью руки, которую он отправил в детский сад, было написано: «Розы красные, фиалки фиолетовые. Чтобы установить твою личность, нужна будет карточка дантиста, сука».
Это не в рифму в оригинале тоже.
Нет, roses are red, violets are blue. They will need dental records to identify you, bitch.
Окей, но это в рифму.
Да, мне не хватило ресурса. У Зои болела дядина на рифмованный перевод.
Кстати, чат GPT, наверное, мог бы.
Да, кстати, попробуем после записи. Давайте, объявляем конкурс на лучший перевод.
Да, в комментах.
Поняв, что Люка опасный психопат, который не планирует останавливаться, полицейские обратились к тем, кто самым первым предупреждал о том, что он опасный психопат и не собирается останавливаться, а именно к зоозащитникам. Те объяснили, что Люка все делает для внимания, он любит, когда за ним охотится, ему это приносит большое удовольствие. И, скорее всего, он уже разбросал улики в самом видео, где его искать. И так оказалось, вот этот постер Касабланки, раньше в других его видео его не было. И явно это была какая-то улика, которую он нарочно оставил, тем более потом он его выкинул. И бумеры, которые смотрели Касабланку, поняли, что он отправился в Париж, потому что я так понимаю, что в последней сцене Касабланки они улетают в Париж.
Лол, ты не смотрела Касабланку?
Я смотрела, но...
Там главный герой, собственно, Хамфри Богарт, и девушка, которая протагонист...
Я помню любовную линию.
Они мутили в Париже, потом он был вынужден улететь в Касабланку, потому что Гитлер захватывал Париж, а ему нужно было срочно свалить, потому что его бы убили нацисты. Он ее как-то жестко послал, чтобы она не переживала, но на самом деле он любил ее все эти годы, чтобы ей было проще, типа, забыть его. Типа так. Может, вот это я, может быть, приврал.
Ну, я люблю. Вот говорит, эту линию я помню.
У нас всегда будет Париж. Вот, поэтому... А они улетают куда-то. То есть он ей говорит: улетай, улетай.
Я помню, что он подружился с ее мужем.
По-моему, не с мужем. По-моему, они с мужем улетели. Это начало отличной дружбы.
Да.
Фильм переоценен, как и все фильмы того времени.
Anyway... Интерпол в Париже получил ордер на арест Люки Маньотты, и по городу распространили листовки с его фоткой, кстати, довольно удачные, наверное, самые удачные его фотографии. И действительно, нашлась куча свидетелей того, что он был в Париже, Вот только успев понять, что все очень быстро развивается, Люка уже сбежал. Казалось, он мог исчезнуть с радаров навсегда и уйти от преследования, не знаю, там, смешаться с какой-нибудь толпой.
Мог смешаться с толпой, наверное, только...
Но в Берлине он мог бы, переодевшись в латекс с ног до головы.
В 3 часа ночи на Мальте он мог бы смешаться с толпой, я думаю.
Почему?
Ну, там все идут из клуба, супер такие помятые.
Ну, мне кажется, в Берлине он мог бы ходить просто на рейвах, там же круглосуточный рейв, он мог бы просто весь в латексе ходить, и никто бы никогда не узнал. Просто латексный чел. А, привет, это латексный чел из квартиры 4Б. Мне кажется, в Берлине какая-то такая жизнь. Напишите, такая ли жизнь в Берлине? Вот, но он не мог так жить. Анонимность — это не про него. Его задержали 4 июня в Берлине в интернет-кафе, куда он пошел погуглить, как он выглядит на своем Most Wanted постере от Интерпола. И сидел так, что, ну, типа, он прошел мимо владельца кафе, тот подумал, где-то я его видел, тот погуглил на огромном мониторе, открылся этот самый макшот свой. И тот сразу позвонил копам. Его арестовали, там есть видео, как его выводят из этого интернет-кафе. На суде защита Маньотты пыталась прикрыться его психиатрическим диагнозом, но Люка в тот момент был в отрицании своего отца, и поскольку его диагноз связан с его отцом, он говорил, что нет, у него нет шизофрении, и сам он утверждал, что все преступления его под страхом смерти, его смерти и смерти его семьи, эти преступления заставили его совершить его старый клиент из Нью-Йорка, мафиози по имени Мэнни, который буквально звонил ему по видеосвязи и рассказывал в деталях, как убивает Линдзуня и что делать с частями его тела. А что касается видео с котятами, то Мэнни заставлял Люку снимать вот эти краш-ролики, потому что они приносили много денег, а сам Люка – любитель животных и вообще, типа, хороший парень. Несмотря на все попытки уйти от ответственности, Маньотте дали пожизненное, и не признали его невменяемым. То есть его не отправили на лечение, его отправили в тюрьму. Но даже после приговора споры вокруг его личности и его преступления не утихают. Есть несколько убийств, которые ему атрибутируют нераскрытых, там, которые по его передвижениям совпадают, там какие-то есть в Майами, еще где-то. Его собственная мама верит в то, что во всем виноват Мэнни, что он заставил Люку все это сделать, хотя полиция считает, что Мэнни не существует. Анна, мама Люки, и другие сторонники теории про Мэнни, которых в интернете оказалось немало, указывают на то, что в одном из видео с животными видна рука другого человека. Но зоозащитники, которые считают, что виноват Люка и только Люка, и никто кроме него, говорят, что просто у него была сообщница в этом видео, что рука вообще женская. И более того, сам он одному из психиатров сказал, что да, там в этом видео фигурирует питон, и это хозяйка питона, которого он одолжил для вот этих съемок убийства котят. И сам он настаивает на существовании Мэнни с пеной у рта до сих пор. Вот в этой, типа, единственное большое интервью, которое он дал для мемуаров его мамы, там все про то, что это Мэнни. Но там есть комментарии журналиста, который соавтор, и он такой: Мэнни, да, это все сделал Мэнни. То есть вот так эта книга написана, что ты читаешь, ты понимаешь, кто в себе, кто не в себе. И наши любимые интернет-ищейки обнаружили, что Мэнни – это злодей из, ну, типа, какой-то персонаж отрицательный из фильма «Основной инстинкт», где, кстати, в одной из первых сцен человека убивают на кровати ножом для колки льда. Что типа он
в конце тоже
проживал свою эту странную фантазию.
Или в конце она выбирает, что она будет просто с ним чпокаться, я не помню.
Не, по-моему, там она в конце все ок.
Ну, для кого?
И, скорее всего, Мэнни и правда не существует в реальном мире, но поскольку Эрик Ньюман страдает шизофренией, возможно, Мэнни – такой же обитатель его головы, как стриптизер Джимми или омерзительный несостоявшийся серийный убийца Люка Маньотта. Кто знает?
Та-та-та! Психиатры, потому что, мне кажется, это не так работает, но хук неплохой.
Хук неплохой.
Вот, большое спасибо, что были с нами сегодня. По ссылочке в описании можно найти бесплатный тест на профориентацию от Skill Factory, партнеров сегодняшнего эпизода. Большое им спасибо за поддержку. Лайв в Лимассоле через несколько часов. О, господи, как страшно! Других новостей нет. Покупайте холмокнигу, отмечайте нас. И до новых встреч. Как вам звук? Ну, мы еще здесь сделаем обработочку какую-то. В смысле, если мы решим здесь оставаться, то мы здесь повесим эти панельки звукопоглощающие. Будет получше в плане эхо. Насколько было шумно, машины слышно. Ладно, вам, я думаю, вам все равно. Меня это что-то как-то очень триггерит. Я сидел, страдал всю запись. Ну, посмотрим, может быть, нам удастся как-то это окно заглушить. Вот, а мы, да, поедем на 1.5 часа раньше, чем обычно мы закончили, благодаря этому.
Да, сейчас что... всего лишь без 10:10.
Да. Вот, большое спасибо. Большое-большое вам спасибо. До новых встреч.
И пока.
Пока.
Вы слушали «У холмов есть подкаст» – независимое разговорное true crime шоу с комедийной подачей.
Наши эпизоды выходят 2 раза в месяц. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые истории про маньяков, тоталитарные секты, резонансные убийства со всего мира и другие настоящие преступления. Еще больше выпусков доступно по подписке на Boosty, Патреоне и в Apple подкастах.
Подписывайтесь на наши социальные сети. Там мы публикуем дополнительные фотоматериалы к каждому эпизоду.
Подкаст создаем и ведем мы, Валя и Тима Назаровы. Монтаж и обработка звука Кирилл Мухрыгин.